Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Как любить святого и при этом не сотворить себе кумира? Обращаясь к святителю Николаю, мы обращаемся к святителю Николаю или к Богу? Чем святые отличаются от волшебников? Благодаря письму нашей слушательницы Варвары нам есть о чем сегодня поговорить с руководителем епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем. Отец Макарий, если не сочтете наглостью, хочу спросить вас о вашем опыте общения с, во-первых, вашим святым, имя которого вы носите.
Макарий Египетским, да.
Да, Макарий Египетским. Есть ли этот контакт? Чувствуете ли вы его? Вот именно вот этого ощущения ищет Варвара. И, может быть, если позволите, кто из святых действительно вам, как священнику, вам, как человеку, ближе всего, роднее всего? Или все сразу, и нет, в общем, большой разницы, к кому обращаться?
Знаете, вопрос, конечно, объемный, но мы начнем с первого самого, с первой позиции. Вот с Макарием Египетским мне в известном смысле повезло. Ну, если так, слово не очень хорошее, тем не менее. Вот у меня на столе, стол, на котором я все время сижу постоянно в келье, слева тумбочка, на тумбочке лежит его том, так называемый Макарьевский корпус, духовные беседы подобного Макария. И я время от времени достаточно часто его листаю. Ну, конечно, и в интернете тоже есть у меня подборочка, его цитаты из него. И вот этот процесс знакомства с ним, выслушивание того, что он пишет, ну, не скажу спор, конечно, спорить нечего, но разговор именно, разговор, как мы с вами разговариваем, конечно, способствует моему общению с ним. И когда я постоянно, опять-таки, в каждодневных молитвах вспоминаю его имя, естественно, но, значит, это воспоминание его имени, его воспоминание его имени – это воспоминание его личности. Это воспоминание какой-то вот этого факта, факта единения, факта приобщения, факта обогащения его, значит, дарами, которые он дает. А какой-то другой святой, вероятно, естественно, далеко не все. Да, потом прошу прощения, вот вернусь чуть-чуть. Макарьевский корпус, современные, может быть, не только современные исследователи, ставят под сомнение авторство самого преподобного Макария, что что-то или какую-то часть из этих духовных бесед какая-то часть может принадлежать не ему лично. Ну и что? Задаем следующий вопрос. Ну и что? У нас есть подобные же соображения, можно сказать, сомнения, в хорошем смысле этого слова, недоумение лучше, чем вместо сомнений, в отношении некоторых них священного писания и Ветхого Завета уж во всяком случае. А даже Нового Завета, послание к евреям, вызывает разного рода соображения об авторстве апостола Павла. Ну и что? Помните, мы только что с вами говорили о церкви. Церковь в своем наследии доносит до нас вот эти материалы, будь то они включены в кодекс Священного Писания Нового Завета или Ветхого. Еще раз повторяю, я даже затрагивать не буду, но Ветхий Завет своих проблем гораздо больше, поскольку книги гораздо древнее. Вот. И доносит до нас те же самые материалы в просто церковной письменности, святоотеческой письменности. И мы связываем имя того или иного автора с этими текстами, с этим материалом. Сейчас просто здесь можно без конца говорить, я одно только имя упомяну, самое такое, может, характерное для любых, хотя бы немножко знающих церковное наследие людей. Это имя Дионисия Ареопагита. Дионисий Ареопагит был современником апостола Павла. Книги, которые подписаны его именем, были написаны в VI веке. Вот, в V, через VI. Ну и что? Ну, ничего. Конечно, как сказать, это некоторую прохладцу, может быть, вносит в наше вот это вот личное общение с ним. Но тем не менее. Тем не менее, и книги остаются, и где-то ареопагитский корпус, так называемый, и личность этого святого современника Павла, собеседника апостола Павла. Они разделены. Книги отделены от личности там, 5 веками, тем не менее, церковь объединяет это все для нашего духовного возрастания. Вот, теперь дальше вы спросили, какие еще святые. А тут, понимаете, много зависит от времени, от ситуации, кому мы молимся, кому мы обращаемся, за советом, за помощью, за поддержкой, за утешением, как придется. Как придется. Есть некоторые люди, я их знаю, которые вот в ответ на ваш вопрос бы сказали, назвали бы одно конкретное имя. Да, вот этот, или вот это, и вот всегда я только за нее держусь, или за него. Ну, хорошо, слава богу. Я себя таким людям не отношу, к таким, которые за одного только держатся. Но держаться бы надо, конечно, за Христа всегда, за одного. Но тем не менее, вот знаменитое высказывание Спасителя: не называет себя отцом никого на земле. А у нас, поскольку говорят, там отец Иоанн, отец Федор. Как это, почему это вы называете его отцом? Ну, ответ очевидный. У вас отец есть? Ну, есть. А что же вы его отцом называете? Пауза, молчание. Значит, тот факт, что мы имеем одного Бога в Троице, который славится, никак не мешает нам иметь кого-то, быть может, одного из людей вокруг нас, как у нас есть родной отец, родная мать, родная жена, родной сын, родной брат. Также есть какой-то родной святой, который мне также родной, может быть, даже и больше родной, чем какие-то мои родственники. Вот это, еще раз говорю, отражение земных, в земных вещах, как писал тот же самый Макарий Египетский, в земных вещах мы находим отражение вещей небесных, это страшно важно. И чем эта небесная вещь, в кавычках говоря, чем она более таинственна и менее осязаема, тем важнее эти наши отражения. Тем существеннее наше отражение. Если мы можем измерять расстояние от Земли до Солнца, небесная вещь, и не спрашиваем там никаких духовных советов в этом отношении, то как мы смотрим расстояние между там, мной и святителем Николаем, вот это уже требует очень серьезного опыта, жизненного опыта, практического опыта, молитвенного опыта, христианского опыта, целостного опыта.
Смотрите, отец Макарий, у меня есть жена, я могу попросить жену помолиться за меня. В том случае, если мне нужна ее какая-то молитвенная поддержка.
Жена. Да, она объяснять не надо.
Да. У меня есть вы, я могу подойти к вам и сказать: отец Макарий, вот проблемы у меня большие, да. Вздохните там обо мне, пожалуйста, очень нужна ваша помощь. И у меня есть там святитель Николай. Я могу прийти в храм святителя Николая на Трех Горах, приложиться к иконе, поклониться частичке его мощи и сказать: отец Николай, помолите за меня, пожалуйста.
Так.
Вот три разных просьбы о молитве. Ну, они одинаковые.
Да, вот сейчас увидим. Хорошо, некоторые разницы. Вот ваша уважаемая жена Алла. Вот вы открываете уста и говорите. Ну и все, она слышит. Но представьте себе, что вы находитесь на северо-востоке Москвы, она на юго-западе Москвы. Что вы делаете? Берете свой телефон, сотовый или стационарный, и звоните. А если в вашем сотовом стационарном телефоне вдруг батарейка села, ну, уже проблема. Уже проблема. Но будем надеяться, что она не села, что она, телефон работает. Так вот, то, что вы описали мне в отношении храма святителя Николая на Трех Горах и частицы его мощей, его иконы, это все сотовые телефоны, которые позволяют нам лучше слышать, лучше видеть, лучше осознавать, лучше общаться с теми святыми, самим Господом Богом и с его святыми. Без них тоже можно. Естественно, никто не запрещает. Но тут получается нам поддержка. Тут получается поддержка нам определенная. Если мы вспомним, а говоря о святых, новомучеников, священников русской церкви, которые за колючей проволокой там доживали свои несчастные дни или под дулом револьвера последние свои молитвы возносили, у них не было ни частиц мощей, ни икон, ничего не было, только что, что они помнили в своем сознании, то и было. Но я смею сказать, что они тем самым от Бога не отдалились, ни от Бога, ни от его церкви. Ну, вот так. Нам не надо об этом, так сказать. Нам надо следовать их доброму примеру в решительности, в вере. Но благодарить Господа за те замечательные возможности, которые у нас есть. И книги, и иконы, и храмы, и богослужения, и все, что Он нам дает. Я вот хотел бы здесь добавить, к нашему разговору о святых. Очень известную картину визуальную, мы с вами работаем на радио, если бы была у нас камера, я бы, может, ее нарисовал, которая, наверное, вам известна. Известна она мне лично из очень популярной книги «Душеполезное поучение Авва Дорофея». Но вот до сих пор я не знаю, сам ли это Авва Дорофей эту картину, так сказать, вообразил, или она получил ее тоже откуда-то. Такая очень характерная картина. Если Бога представить себе как источник света, к солнцу, ну, источник света, то лучи, которые отходят от этого источника света, а луч по-гречески это есть радиус, радиус, и на каждом радиусе находится человек. Каждый человек улавливает свой луч. И дальше, значит, источник света неподвижен, Бог, неподвижный источник добра. А люди подвижны, они движутся по этим радиусам. Они идут либо к источнику, либо от источника. Если они идут к источнику, то они тем самым приближаются и к Богу, и друг к другу сближаются. Длина хорды будет уменьшаться по мере приближения точек к центру. А нет, значит, они расходятся. И вот поэтому вот этот вопрос о том, к Богу или к святителю Николаю, или к мученице Варваре, или к Иоанну Шанхайскому, или к Иоанну Кронштадтскому. Все это одно и то же движение. Все это одно и то же стремление к центру. Центр – стремительное движение. И наоборот, опасность утраты этого общества, этого общения, прошу прощения.
Задавая вам этот вопрос, я имел в виду результат. Результат просьбы, да, решение моей задачи. Решение моей задачи посредством молитвы есть чудо. И вот какая у меня была логика. К жене обращаться можно, но она, а, не чудотворец, б, не священник. Шансов, что ее молитва сработает, практически нет. Далее у нас замечательный священник и иеромонах Макарий Маркиш. Предстоятель пред Богом, замечательный священник в сане. Возможности, что его молитва будет услышана, ну, раз в 18-25 больше, чем молитва Аллы Сергеевны Митрофановой, обычной светской красивой женщины молодой. Вероятность же, что будет услышана молитва святителя Николая, который чудотворец по определению, и есть убедительные доказательства чудес, которые совершил этот замечательный святой, гораздо больше, чем количество чудес, зафиксированных вот у отца Макария, понимаете?
Понимаете, что может произойти? Я вот слушаю так, это с такой, как печаль. Ведь что происходит в наше время? Наши радиопередачи выкладываются в интернет. Так. Потом какой-нибудь человек возьмет за дело, вырежет вот эту вашу всю тираду о количестве чудес, а потом будет, что мне эта молитва даст. И пойдут нас с вами гвоздить повсюду, по всем углам. Вот они, идолопоклонники-то, вот они эти, как их зовут, язычники-то, вот они колдуны-то, вот они что делают. И мое возражение, которое я вот сейчас попытаюсь, конечно, выдвинуть, оно не войдет в эту нарезку. И что будем потом делать? Что будем делать? Ну, неправильно, первоначальная позиция неправильна. Задачи мы решаем своими силами, с помощью ближних, с помощью жены, с помощью там священства, как-то сказать, все с помощью святых. Но не ради задач, не ради исполнения своих желаний мы христиане. Молитва наша – это средство самосовершенствования, как ни странно сказать. Молитва наша – это средство нашего движения по пути к Богу. И как там оборачиваются наши земные дела? Болезни остаются, люди болеют и умирают. Войны остаются, люди погибают. Разного рода лишения, неприятности, которых перечислять даже не стоит. Они остаются. Они остаются. Элементарнейшее, я помню, почему, как я запомнил этот разговор, по-моему, даже в эфире когда-то рассказывал о нем. Просто только-только я, видимо, священником стал. Какая-то женщина в церкви говорит, что это у вас вообще, как церковь ваша, неправильная совершенно. Вот у меня была соседка, она все время ходила, молилась, а потом заболела и умерла. Ну, что же это такое? И я стоял в недоумении и отвечаю ей, а вы что, думали, она будет вечно жить? И вот вам и все. Да, наши скорби, наши трудности, наши задачи, которые вы говорите, это все этапы нашего далекого пути. И мы преодолеваем эти этапы, преодолеваем их совместно, преодолеваем их в молитве, преодолеваем их в труде, в покаянии, в каком-то, ну, бывает, что и в каких-то, в общем, больших неприятностях и скорбях. Что сделаешь? Это земная жизнь, это природа людей, природа человека. Но рассчитывать на то, что я вот, если это, конечно, понимаете, не то, что пойди, пожалуйста, купи там пачку аспирина, а то у меня кончилось. Такие задачи, я думаю, не стоит на них останавливаться. Задачи жизненные, задачи духовные, задачи глобальные. Рассчитывать на то, что определенные какое-то такое, значит, формальное требование, формальный запрос кому-то что-то мне исправит это дело, как, не знаю, там, сапожник мне поставит новые подошвы для ботинок, они течь перестанут. Это действительно не христианство. Это действительно идолопоклонничество. И с этим надо быть очень осторожным. С этой вот идеей, она понятна, она крутится на поверхности. Ну вот что, я пришел в церковь, так дайте мне что-то. Дадут. Ну, надо уметь принять. И, как правило, даже я скажу, очень часто, как правило, дадут не то, что ты хотел. Ну, дадут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на Светлом радио. Чем дальше разговор, тем больше я понимаю, что время течет. Вопросов у меня все больше. И да, причем, Варварочка, простите меня, пожалуйста, я вот как-то вместо того, чтобы на ваши конкретные, очень правильно сформулированные вопросы получать ответ, все больше отцу Макарию какие-то свои вопросы задаю.
Ну, мы в основном ответили все, я так еще
же понимаю. О нет, а вот что делать с вопросами? Что делать, если сбиваешься на ощущение, будто бы обращаешься к святому, как к волшебнику?
Это простой вопрос. Покайся, пойди на исповедь и скажи: да, виновата, я допускала такие вот помыслы, принимала суеверные какие-то идеи, ошибалась. Теперь понимаю, что я была не права. И здесь, опять-таки, оптимистичная очень ситуация. Если она понимает, что она была не права, в тот момент покаяния уже исправляется от этого греха, избавляется.
Я еще полемически заострю нашу беседу, отец Макарий. Христос же заповедовал нам не молиться никому. И никогда, кроме как единому Богу.
А что такое молиться? Здесь опять мы попадаем в лингвистику. Папу с мамой, вы с ними общаетесь, разговариваете, вы их любите.
Я ж не молюсь на них.
На них, вот у нас русский прилог. Что значит «на»? На мы никого не молимся, мы
не
обращаемся к кому-то.
Не возношу их на пьедестал.
Про пьедестал нет такого слова в Священном Писании. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом.
Ну, пьедестал предполагается в заповеди «не сотвори себе кумира».
Ну, это просто конкретное идолопоклонничество. Надо действительно, это вот вторая заповедь.
Хорошо, давайте возьмем с вами такую широченную красную кисть и нарисуем границу между поклонением святым и идолопоклонничеством.
Так правильно, а что им рисовать? Это Седьмой Вселенский Собор это и сделал. Ну, там речь шла об иконах, конечно, потому что один из аргументов или одно из заостренных орудий иконокластов, как их звали, иконоборцев, состояло в том, что мы, почитая иконы, совершаем поклонение каким-то, значит, предметам, идолам. Что, в общем, было ясно, что это не так. Но Седьмой Собор, это, значит, конец VIII века, подвел, так сказать, черту. Опять ничего нового не изобрел, просто сформулировал некий орос, то есть догмат, которым можно опираться. Мы, воздавая почитание прообразу, восходим, так сказать, переносим свое поклонение на первообраз. Почитая людей, мы поклоняемся Богу. Картина здесь и всем известная, но почему-то на нее не обращают внимания. Идет диакон или сам священник по храму с кадилом, и вот каждение совершает. Сначала он стоит перед иконой Спасителя, и каждение, перед престолом начинает. Каждение начинается с престола, прямо вот престол, так сказать, символическое присутствие Бога. Вот он каждение начинает. Почему каждение? Вознесение, поклонение Творцу. Хорошо, дальше он идет перед иконами к каждению. Ну, понятно, образы Божии, конечно, это вот великие святые, которые в себе реализовали образ Божий. Прекрасно. А потом он или я, священник, это надо диакон, священник одет, поворачивается к людям, которые тут стоят, бабушка, дедушка, маленький ребеночек там, и перед ними каждение. Это что он делает? А ровно то же самое, абсолютно то же самое, это те же образы Божии. перед которым совершается каждение, возносящее наше сознание, наше понимание к Творцу, первообразу, к первотворцу этих людей. И вот эти вот наши вопросы о том, как вот мы все-таки к кому мы обращаемся, мы ведем контакт, общение, обращение к этим конкретным людям, понимая прекрасно, что все мы, начиная с самого себя грешного человека и кончая окружающих, и тем более святых, это наши ступени, наши кирпичи, можно сказать, из которого сложено, или клетки, можно сказать, кирпичи – это нечто материальное, строительное, а клетки – это что-то живое, это клетки, из которого сложено тело Христа, из которого сложено тело Церкви.
На станции метро «Таганская» там несколько женщин, они, сколько я вот ездил на Таганку, столько я их встречаю. Они там периодически меняются, но в целом остаются. Они продают цветы для тех, кто идет к Матронушке.
Матроне Блаженной, да.
Да, вот они продают цветы. Я часто ловил себя на ощущение, что делают они что-то неправильное. Не в том смысле, что я осуждаю там их ни в коем случае.
А почему? Может, я осудить?
Не, ни в коем случае не собираюсь я осуждать.
А может,
не прекрасных женщин, они...
Не.
Они... Они поклоняются действительно не Богу и обращаются не к Богу, а они действительно создали у себя в сознании такой образ Матронушки. Есть просьба «иди к Матронушке», «иди к Матронушке». Вот знаете, как к хорошему стоматологу. Вот они советуют, они, я знаю хорошего стоматолога, ее зовут Софья Степановна, она принимает в Красногорске, сразу к ней, вот сразу к ней. И вот здесь то же самое. Погоди, друзья, стоп, вау, а как же Бог? Мы забыли про Бога.
Если они содействуют этой ошибочной картине в сознании наших москвичей, сограждан, это их вина, они за это ответят. Если они делают коммерческое дело, стоит у нас церковная лавка, в ней разные иконы, всевозможные там крестики, им говорят, вот этот можете купить, этот лучше, этот хуже, этот дороже, этот дешевле. Как сказать, разница чисто количественная. Mm-hmm. Если люди не участвуют в идолопоклонническом уклоне, ну, хорошо, не делают, ну, хорошее дело. Цветы, что такое цветы? Красивое, эстетическое создание Божие. Может содействовать нашему религиозному чувству, хорошему, доброму. Ну, может, да. А если нет, значит, плохо. Понимаете, здесь распространенная такая серая граница между истинной верой и идолопоклонничеством. Естественно, совершенно ясно, что мы здесь не можем провести такую, вот, как вы сказали, четкую грань. Четкую грань проводит, как я сказал, формулировка Седьмого Вселенского Собора о том, что мы почитаем образ, поклоняемся первообразу. Но при этом, что каждый из нас в своем сознании ощущает, каждый из нас что в своем сознании имеет, какое он имеет знание, какое он имеет веру, какое он имеет цель, какие из этого результаты следуют. Ну, каждый ответит за себя, что сделаешь. Опять-таки, мы говоря, возвращаясь к теме церкви, от церкви требуется ясность в своей проповеди. От церкви требуется внимательное отношение к тому, что мы говорим и как мы говорим. И вот, ну, это уже давно было, лет, наверное, 10 назад, больше, когда было принято решение, что любая литература, продаваемая, распространяемая в церковной сети, должна иметь разрешение издательского совета, потому что довольно большой объем этой литературы не имел прежнее разрешение издательского совета, а иногда и сегодня проталкивает. Приходится мне время от времени прихожу в наш книжный магазин, оп, вот книжка лежит. Что такое? Откуда она взялась? Ой, они обратили внимание. А шустрые коммерсанты проталкивают всякого рода, ну, будем говорить, даже не ересь, а нечисть. Угу. Вот так вот это бывает, это борьба такая происходит.
Мне очень понравился ваш образ, не нарисованный, но красочно описанный, вот этого солнца, вот этих лучей, которые...
Аврофии.
Суть радиус, да-да-да. И нас, стремящихся по этим лучам к солнцу. Если добавить в эту убедительную картину святых, знаете, что получится? Получится, что между мной и солнцем появляется человек. И я начинаю, во-первых, там два следствия. Я начинаю стремиться к человеку, но не к Богу. А во-вторых, этот человек, ну, он же человек, понимаете?
Да, да.
Он волей-неволей, он непрозрачный.
Да, правильно.
Он заслонит,
да, верно,
этот
верно.
Свет.
А мы сейчас с вами маленькую поправочку начнем, геометрическую. Этот человек на вашем радиусе не появляется. Он на соседнем радиусе. А на вашем радиусе никто не появляется.
У каждого свой луч.
На вашем радиусе, на вашем луче. Только вы сами. Рядышком, да, очень хорошо. Он вас к себе тянет. Ну, а у вас свой радиус. И как только вы обнаружите, что чуть-чуть не то, ну, уже какие-то поправки можно вносить. Да. Он это упирается в знаменитейший вопрос, ошибались ли святые. Ошибались ли святые? Или грешили ли святые? Даже еще можно жестче сказать. И вот задайте какой-нибудь там вопрос. Да вас могут камнями побить, если полиции рядом не будет, за такие сомнения. А между тем, на одном из карфагенских соборов было прямо принято определение, что да, святые грешные люди. Ну, если без них понятно, как бы сказать. Безгрешно один Господь.
Что далеко ходить, если даже апостолы?
Совершенно верно, апостол, да, все говорит. Правильно совершенно. Поэтому каждому человеку присущи какие-то ошибки, какие-то заблуждения. Как мы иногда говорим, на исповеди приходится говорить, те люди подразумеваются на две категории. Все люди совершают грехи, но тем не менее подразделяются на две категории. Одни эти грехи стремятся исправить и улучшить, и избавить себя от них, а другие не стремятся. Вот вам надо принадлежать первой группе.
У меня на самом деле еще очень много вопросов относительно того, каким образом происходит решение о канонизации. Сколько нужно чудес, чтобы человека признали святым? Какие грехи не позволят канонизировать того или иного святого? И есть ли вообще такие грехи, которые не позволят? Ну, так, предположить, да, убийство, например, да, если человек совершил убийство, то его не смогут канонизировать.
А вот оказывается,
Оказывается, что тут есть такие святые, у которых есть такой
Владыка
грех.
Владыка Митрофан Баландин об этом прекрасно писал книжку о святых Кольской земли. Ну, по существу разбор между фактами и житийными какими-то искажениями.
Но у нас осталось 2 минуты буквально, и нам нужен совет, адресованный исключительно и только Варваре, в благодарность за ее письмо.
Да.
Что ей делать? Она хочет наладить отношения со святым.
Продолжать свою христианскую жизнь, и уже маленьким, мелким шрифтом, если этой уважаемой Варваре нет особой близости к той святой, имя которое она носит, то ну, пусть она об этом поводу не волнуется и не беспокоится.
А какие у нас обязательства перед вот этим святым? Ну, скажем так, обязан ли я знать наизусть акафист этому святому?
Ответ нет. Ответ нет. Поскольку по простейшей причине, что святых весьма много, далеко не всем есть акафисты, далеко не все богослужебные литургические тексты несут в себе содержательную информацию об этих святых, и далеко вообще не обо всех, просто что бы то ни было известно. Поэтому говорить здесь о каких-то формальных требованиях совершенно неуместно.
Ну, как минимум, знать, где находится в вашем городе мощь этой святой.
Подавляющее большинство святых вообще не имеет никаких останков, за собой не осталось. А кроме того еще...
Погодите, как? Разве может быть такое, что у святого нету мощей, которым можно было бы приложиться?
Да, разумеется. Да, разумеется. Все святые...
А как же обретение мощей?
У кого-то которого... обрели, а кого-то не обрели. А большую часть не обрели. Вспомните, что до подвига новомучеников, сведников русской церкви, наверное, 95% святых наших святцев – это были люди, второго-третьего столетия от Рождества Христова, которые страдали в самых разных странах Средиземноморья. Вот какие же там мощи. Вот так. Поэтому, это тоже достаточно распространенное заблуждение, почва для заблуждений, будем говорить так. Об этом, может быть, отдельную надо будет передачу провести. Есть неплохая книжка. Называется «Страсти по мощам». Дело в том, что у нас в начале 20-х годов, при подъеме антицерковных гонений, пожалуй, первая антицерковная акция большевиков была так называемая акция по ликвидации мощей. Ну, сейчас просто у нас, наверное, некогда об этом говорить, но об этом надо помнить.
Ну да, спасибо вам большое, отец Макарий, за интереснейший разговор. Надеюсь, что Варвара осталась довольна. Пишите, пожалуйста, если есть вопросы, замечания, критика всегда очень рад. Сегодня мы беседовали с руководителем епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем. Спасибо вам, что доехали к нам из своего благословенного края, отец Макарий.
И вам спасибо.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору можно на сайте radiovera.ru. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».